Ваша с отцом Эдуардом книга «Полеты Божьей коровки», наверное, в католической среде не оставила никого равнодушными.
И... О, да.
Да. И вот по поводу реакции, какая она все-таки была в основном и в частности?
Ну, скажем, реакция была, но она была совсем не такая, какую мы ожидали. Во-первых, мы не ожидали, что первыми книжку начнут хвалить всякие православные ресурсы. И для нас это было приятное удивление. Но это было действительно так. Книжка едва вышла, и о нас стали писать достаточно популярные, ресурсы, такие как «Правмир» или «Татьянин день». Причем писать в совершенно восторженных тонах. Ну, скажем, для нас было шоком, когда «Правмир» назвал нашу книжку среди трех лучших христианских книг года. Причем еще две книжки были. Это была книжка «Не святые святые» и книжка Уминского про «Евангелие от Марка». И очень много, действительно, очень много было потрясающих откликов. Люди говорили, что это действительно то, что очень поможет, что таких православных книжек нет, да и, собственно говоря, и католических нет. Вот таких, чтобы рассказали простым языком о сложных вещах и ответили на все вопросы, которые люди, как правило, стесняются задать, потому что думают, что над ними будут смеяться, крутить у виска или говорить: «Ты что, дурак? Иди молись, постись и слушай радио Радонеж». И это было для нас первое изумление. Реакция светских СМИ тоже была очень хорошая. Мы это ожидали, но тоже не слишком, потому что книжка все-таки о христианских вопросах. Но очень многие, даже атеисты, говорили мне, что она им чем-то помогла. Вот они что-то узнали такое о жизни, что раньше не знали, и им это было хорошо. Кроме того, это изменило их отношение к христианству. Потому что у них было ощущение, что христианство – это что-то такое темное, злобное и тупое, которое навеки закабаляет своих членов и заставляет их делать дикие вещи. Потом выяснилось, что, в общем, это все не так, что приятно. И что еще нам было, какие были еще такие вот неожиданности? Ну вот для нас была большой неожиданностью реакция многих, даже католиков, которые считаются консерваторами, например, многоуважаемого Ивана Лупандина, который очень хвалил нашу книжку в течение часа в эфире радио и даже сказал такую фразу, от которой, честно сказать, мы просто даже немножечко упали в обморок. Он сказал, что эта беседа могла произойти между римской патрицианкой и священником первых веков христианства. Ну, мы даже не знали, то есть вот мы даже не знали, как реагировать. Практически плакали от умиления. Вот, и мы, честно говоря, ожидали, что ругательных отзывов будет больше. Они были, но их было на удивление мало. Хотя мы думали, что сейчас нас просто съедят. Но нет, не съели. И даже более того, сказали: а что вы, собственно говоря, собираетесь делать дальше? Может быть, вам стоит написать еще? Мы подумали и решили написать еще. Пишем. Ну вот, собственно говоря, о реакции.
Но все-таки негативно. Какие были, какие основные претензии к вашей книге?
Скажу. Была претензия, что не слишком возвышенный язык, особенно у меня. Что я допускаю в разговоре о Боге какие-то такие фразочки разговорные. А о Боге же нужно говорить... Ну, я не знаю, языком возвышенным, витиеватым, цветистым и очень-очень почтительным. А я вот такие вещи говорю, как-то так вот выражаюсь, как в быту. Это нельзя. Была еще претензия очень смешная, что я недостаточно почтительна со своим духовником. Одна дама на встрече в Покровских воротах сказала, что духовник – это представитель Бога для меня, и поэтому общаться с ним я должна исключительно на коленях. Надо сказать, что на отца Эдуарда это произвело неизгладимое впечатление, он до сих пор помнит и всячески мне об этом напоминает. Вот. Он любит по этому поводу шутить и говорить так: граждане, если вы увидите сейчас, Ольга там передо мной стоит на коленях, так это так поможет. Вот. В основном были претензии такие. И Была еще претензия довольно забавная, что мы все время шутим. Мы такие вещи обсуждаем. Рай, ад, это же все очень серьезно. А мы шутим по поводу рая. И более того, даже рассказываем в своей книжке анекдоты, как иллюстрации к каким-то вещам. Анекдоты про рай. Как можно? Вот, то есть в основном были претензии такого...
По форме, да?
Да, в основном, нет, вот в основном были претензии такого плана, что мы не слишком серьезны. То есть то, что одним понравилось, у других вызвало некое отторжение. Но мне кажется, что это просто, как бы это сказать, это предрассудки. Почему-то считается, что если у тебя лицо серьезное, как кирпич, то ты правильно служишь Богу. А если ты хихи-ха-ха, то это легкомысленно. Но мне кажется, что все это большая ошибка людей, которые делают лицо кирпичом, когда они служат Богу. Мне кажется, все это можно делать гораздо более расслабленно. Более того, у Бога же тоже есть чувство юмора. И, кстати, довольно большое. И каждый из нас мог в этом убедиться на примере своей собственной жизни, если подумает. Поэтому, ну, мы выслушали, конечно, это все, но, в общем, отнеслись к этому...
Не пожалели, что что-то написали?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Мы были самими собой. И мне кажется, это было правильно, потому что зачем нам нужно было корчить из себя то, что мы не представляем из себя? И если мы так общались в книжке, это значит, что мы так общаемся и в жизни. И мне кажется, это прекрасно.
А как вы прокомментируете? Вот я лично заметил, что основные критики вашей книги – это в основном люди, которые ориентированы больше на внешнее благочестие, да, чем на содержание. Вот, ну, почему так? То есть, как вы лично считаете, почему так происходит вообще в жизни?
Вообще, в принципе, это касается не только нашей книги. Меня вообще чаще критикуют люди, которые более ориентированы на внешнее благочестие. Вот чтобы все выглядело хорошо, а что внутри, не важно. Не знаю. Мне кажется, что мы просто с отцом Эдуардом достаточно честные и правдивые люди. Мы живем не на показ. Мы живем так, как считаем нужным, так, как считаем правильным. Мне кажется, что просто это раздражает людей, которые... У них внутри может быть все, что угодно, да? Но вот внешне вот он весь будет такой вот правильный, порядочный. Слова дурного не скажет. Ну, мне кажется, просто мы очень разные с этими людьми, поэтому мы не могли им понравиться. Вот так бы я ответила на этот вопрос.
А по содержанию книги, может, все-таки вот тоже одна из претензий, что не нужно какие-то вещи было выносить наружу?
Какие, например?
Скандальные.
Церковные?
Церковные, да, церковные.
Ну, те, кто прочел нашу книжку, я надеюсь, поняли,
что... Все-таки это такая тема интимная, можно сказать, когда критикуют твою семью, твою церковь и так далее. Это все-таки неприятно.
Да, я понимаю. Но, тем не менее, я думаю, что вдумчивый читатель поймет, что мы ничего не выносили из того, что действительно не стоило бы выносить. То, что вещи интимные, вещи, возможно, порочащие, то, что мы рассказывали, и даже то, что мы критиковали, даже я в основном критиковала, потому что это все-таки в главах, которые я писала одна, было сделано честно и было сделано с любовью. Было совершенно ясно в любой строчке, что я очень люблю католическую церковь, даже когда я говорю о каком-то негативе. А мне кажется, что если ты любишь, у тебя в любом случае не получится сказать плохо. И то, что мы рассказали, ни в коем случае не опорочила церковь, она, наоборот, показала ее живой. Потому что если бы мы сказали, что в католической церкви все отлично, хорошо, замечательно, и нет никаких проблем, кто бы нам поверил? Возможно, это бы понравилось людям, которые ориентированы на внешнее благочестие, но у нас не было цели им понравиться.
Вы сказали, что вы уже еще что-то пишете. Это еще тайна или...
Ну, это не совсем тайна, это небольшой секрет. Нет, нет, я могу сказать, что книжка тоже будет в форме диалога, но немножко по-другому. И она будет, если мы говорили в первой книжке в основном все-таки о вещах церковных и о вещах, ну, можно так сказать, богословских, то в новой книжке мы будем говорить все-таки про жизнь, про обычную жизнь, про обычные ситуации, которые могут возникнуть в жизни. И, пожалуй, как правильно к ним относиться и как из них выходить, если человек христианин. Или даже, например, если человек не христианин, но просто хочет выйти из них достойно и порядочно. То есть эта книжка все-таки будет более далекой от церкви и более близкой, ну, я не знаю, как это назвать, к практической психологии. Но а так подробно рассказывать пока не очень хочется, потому что, ну, я волнуюсь, что у нас еще получится. В общем, если первую книжку мы писали довольно быстро, за 4 месяца ее написали, то сейчас у нас просто меньше времени, и пишем мы гораздо медленнее, и я еще не знаю, сколько мы еще будем писать, думаю, что еще несколько месяцев точно, поэтому где-то ближе, когда будет уже готово, тогда можно будет уже рассказывать. А так у меня волнение какое-то. Сейчас расскажу, а вдруг не получится.
Ну и тоже хотел еще спросить немного к вашей жизни, вернуться. Вы вот в книге и вообще пишете, что найти духовника – это большая проблема. Вот все-таки мы живем в Москве, то есть это не деревня, где один-два священника. Но и все равно, как бы, почему вот именно отец Эдуард Шатов, и почему, когда он уехал, такая проблема в Москве, где сколько там, наверное, около, ну, не буду даже говорить, 70 да, священников служит.
Да нет, на самом деле, если кто-то хочет найти духовника, если у него есть такая жгучая потребность, он найдет, конечно, с помощью Бога. Но в данном случае произошел тот редкий случай, когда два человека настолько хорошо понимают друг друга и настолько связаны на каком-то, ну, я не знаю, на каком-то тонком уровне, я не знаю, как это иначе назвать, что у меня, ну, просто не складывается. И, может быть, это и не нужно, потому что, а зачем, если есть? Зачем нужно искать что-то, если все, собственно говоря, хорошо? Хотя, когда отец Эдуард уехал, и мы оба понимали сложности духовного окормления на расстоянии 8 тысяч километров, и у меня были идеи, попытки как-то переключить, да, ну, остаться с отцом Эдуардом в дружеских отношениях, да, и найти здесь себе духовника. Я предприняла несколько попыток. И довольно быстро я поняла, что ничего не получится. Причем это было настолько явно, что через 2 месяца я написала ему в Канаду и очень волновалась, что он не поймет. И вот сейчас даже рассказываю совершенно эксклюзивную вещь. Я очень волновалась, что он не поймет. И я написала, что, в общем, а у нас была такая, ой, как это назвать, такая метафора, что ли, что вот духовник, он как Мэри Поппинс, держит зонтик. Вот, и я написала, что, к сожалению, у меня не получилось и не получится, потому что этот зонтик принадлежит одному человеку. Я попросила его взять зонтик обратно. И очень волновалась, написав это письмо, потому что, ну, я понимала, что он может сказать, нет, ну, это не канонично, это неправильно, у меня не получится, и у нас не получится. Но он очень спокойно мне ответил, хорошо, если ты так считаешь, то так будет. Это будет сложно, я честно предупреждаю, и если ты уверена, то, значит, мое дело взять зонтик. Я очень обрадовалась, вот, и, соответственно, дальше мы уже как-то начали выстраивать вот такое духовничество по скайпу. Это очень сложно. Я, честно говоря, если меня бы спросили совета, я бы никому не посоветовала, потому что это действительно очень сложно, и практически решить некоторые вопросы я могу только раз в полгода, когда я езжу в Канаду, потому что не все вопросы решаются по скайпу, как мы выяснили опытным путем. Книжки писать по скайпу, как оказалось, можно. Некоторые вопросы решать нет. Поэтому я приезжаю в Канаду, и первые 2 дня я, в общем-то, взрываю мозг отцу Эдуарду. Это действительно нечто, потому что у меня накопилось за полгода. И, в общем, пока я уже окончательно его уже просто уже, пока он не начнет, что называется, шататься, я говорю и пытаюсь решить какие-то вопросы, которые я не могла проговорить полгода. Я не могу сказать, что это хорошо, но просто я боюсь, что у меня нет другого выбора. То есть у меня есть четкое ощущение, что мне Бог просто не предоставил иных вариантов. Ну, значит, будет этот вариант.
Спасибо большое.
Пожалуйста.